Давайте положим руку каждый на сердце, скажем: Господь, я хочу быть сегодня таким, как эти дети, ибо таковых есть Царство Небесное. Славлю Тебя, Господи, благодарю Тебя, великий Бог, творящий чудеса. Я доверяю Тебе, я принимаю от Тебя Слово, я открываю свое сердце для Твоей вечной, истинной, настоящей любви. И этой любовью я готов делиться повсюду, чтобы мое сердце расширялось, чтобы мне обновляться Святым Духом и Словом Божьим, и Божьей любовью. И сегодня, Дух Святой, открывай мне Божье Слово, чтобы вера возросла, чтобы мне быть послушным моему Господу, моему Царю, чтобы мне исполнить волю Отца Небесного на этой земле и жить в благословении, служа другим. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Присаживайтесь. Улыбнитесь друг другу, скажите: какое счастье, что мы сегодня в Божьем доме. Какая радость и какое счастье в воскресный день находиться в Доме Божьем. Аллилуйя. Тема моей проповеди. Бытие 2.18. И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственному ему. Некоторые из вас сказали: наконец-то пастор начал настоящую тему проповедовать, да? Некоторые из вас обрадовались очень сильно. Давно, наверное, не слышали проповеди о семье, о взаимоотношениях. Или кто-то грустит чуть-чуть, кто-то говорит: пастор, снова о семье, а я одинок все еще. Немножко не об этом. Сегодня Дух Святой полагает в мое сердце желание поговорить нам с вами о церковной семье, о Доме Божьем. Если в Едемском саду, когда не было давления, стрессов, войн, кризисов, когда все было замечательно, никакие наследственные проклятия ни над кем не давлели, все Бог создал прекрасно и посмотрел на Адама и говорит: нехорошо быть одному. Почему-то сегодня христиане, верующие люди, иногда думают, что они в одиночку справятся, когда трудности, проблемы, когда невзгоды, они думают: я сам буду молиться, я сам буду поститься, я сам буду верить. И мы так думаем. И мы так размышляем иногда. Но Бог заплатил так много за свою церковь. Бог отдал Сына Своего Единородного не за нас, одиночек, а отдал Сына Единородного за свою церковь, возлюбленную, голубицу. И у Него есть желание, чтобы мы достигли нашего потенциала, чтобы мы раскрылись, чтобы мы были максимально используемы Богом. И это возможно только когда мы в Его теле. Только когда мы в Доме Божьем. Когда мы взаимоотношения строим с Богом и друг с другом. Конечно, я знаю, Некоторые из вас, вы так хороши сами по себе. Некоторые из вас образованные, некоторые из вас специалисты в той отрасли, где вы трудитесь, некоторые из вас молоды и красивы. Я знаю. Но Господь сказал, нехорошо быть одному даже в Едемском саду, когда Адам был создан прекрасным. И сегодня где-то эти слова звучат. Нехорошо. Не стоит быть. Не стоит оставаться самому. Я приготовил для вас свою семью. Место, где вы любите, учитесь прощать, ходить в благословении, в радости, в мире и Божьей благодати. И это место называется церковь. Это место называется Божьим дом. Вы скажете, что такое Божий дом? Это обычные стены, обычные здания, к примеру, как у нас сегодня. Это может быть чья-то квартира. Вчера мы проводили служение в ДК. Но когда собирается там 2, 3 или больше во имя Господа, и Господь посреди нас. Это становится Домом Божьим. Там есть неповторимая атмосфера. Там есть Божье присутствие. Туда приходит Божья сила, Божье исцеление, восстановление. Приходят откровения Божьи. Сам Иисус является посреди нас. Кто-нибудь аминь скажет? Аминь. Я приглашаю брата Дмитрия. Дима, пожалуйста, поднимайся на платформу. Я хочу, чтобы он поделился немножко, что Бог в его жизни делает через то, что он стал частью Божьей семьи.
Здравствуйте, церковь. Спасибо большое, пастор. Знаете, я хотел вам немножко сегодня рассказать о ценности Дома Божьего, о ценности церкви. И знаете, вы, наверное, все знаете Псалом 22. Есть такие люди, знаете? Как он начинается? Господь, пастырь мой, да? Я ни в чем не буду нуждаться. Но я хочу вас обратить внимание на последний стих этого псалма. И он звучит так. Так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Вы знаете, это очень большая радость, и это очень большая благодать знать Бога с самых юных лет. Сегодня у нас детки служили, так замечательно было, так радовалось наше сердце. Мы с братом Олегом улыбались во все уши, знаете, наблюдая за детьми. И когда я смотрел на детей, я вспоминал также себя. И я знаю Бога с детства. Но я не с самого детства был рожден свыше, не с самого детства был знаком с Богом. И когда я был маленький, мне было, может быть, лет 3-4, и когда-то я увидел у мамы иконку Николая Угодника, кажется. Ну, такой дедушка бородатый. Я спрашиваю маму, а кто это? А мама, ну, по простоте, тогда Бога еще не знала тоже. И она говорит, это Бог. Ну, и она говорит, что если ты не будешь слушаться, он тебя накажет. Вот. И у меня с тех пор было такое представление детское о том, что Бог это строгий такой дедушка, который, если я что-то там не так сделаю, сразу с облака, с неба спустится и мне палочкой по спине. Раз и даст. Вы знаете, пастор как-то рассказывал, что он с детства научился читать по взрослой Библии. Вот. И я научился читать тоже рано, в 4 года, но правда не по Библии. Мама сказки читала, и я вот следил за ее пальцем и как-то вот научился. И я с детства очень, мне книги очень нравились. И немного позже, когда мы уже жили в Германии, мне было лет 5-6 примерно, и однажды я у друга увидел красивую голубенькую детскую Библию. Вы видели, наверное, такую, да, картинками. Вот. И она мне настолько понравилась, настолько заинтересовала мое внимание, что я пришел домой, когда я попросил: «Мама, достань мне такую книгу, достань мне эту Библию». И мама говорит: «Хорошо». И проходит несколько месяцев, и однажды мама приносит эту детскую Библию мне домой, и моя радость была огромная. И вы знаете, так получилось, что в Германии, где мы жили, мой отец был военнослужащий, немцы верующие, они служили русским тем, что они распространяли там Евангелие. И они дарили литературу, брошюры, и дарили также Библии. Вот. И таким образом вот мама на вокзале подарили детскую Библию и подарили еще несколько брошюр. И вот я, конечно, как ребенок, сначала все картинки пересмотрел внимательно. Вот. А потом, спустя некоторое время, начал читать. И когда я начал читать, я понял, что Бог, Он совсем не такой, каким я себе Его представлял. Что Бог, Он любит меня, что Он послал Сына Своего Единородного за меня. Я увидел о 10 заповедях, я увидел о золотом правиле, я увидел молитву «Отче наш». И мое представление о Боге, оно изменилось. И я понял, что Бог, Он хочет дружить со мной. И вы знаете, я стал читать Библию, и стало меняться мое восприятие. И именно с детской Библии началось мое знакомство первое с Богом. Но пришел к Богу я уже немножко позже, когда мы вернулись в Украину, мы приехали в Харьков, на родину отца. И в 92-м году на стадионе «Металлист» проходила евангелизация. И там проповедовал, кажется, Карл Густав Северин. И нас туда пригласила подруга нашей мамы, подруга детства. Она покаялась сама за день до того. Вот. И на следующий же день на эту же евангелизацию она нас пригласила. Вы знаете, я хочу вас вдохновить, чтобы вы приводили ваших друзей, приглашали их на евангелизацию, на служение. Потому что, возможно, это для них будет именно тем днем, когда они познакомятся с Богом. И в тот день мы впервые произнесли молитву покаяния. И нам даже там подарили, я помню, что подарили вот эти вот маленькие гедеоновские Евангелия. И у меня там в детстве еще я записал дату своего рождения. Это 28 июня 1992 года. Дату духовного рождения свыше. Когда мы первый раз произнесли молитву покаяния. И вы знаете, примерно через год эта подруга мамы, она пригласила нас на служение в церковь. И это была Харьковская христианская церковь. Тогда это еще служение проходили в ДК железнодорожников. Нас тогда было, может быть, человек 300, там, где-то так. И вы знаете, мы впервые туда пришли, и когда я зашел в это место, когда я вошел в зал, я почувствовал особенное присутствие Божие, я почувствовал особенную атмосферу. Я почувствовал любовь. И вы знаете, такое ощущение было, как только я вошел в зал, как будто что-то тяжелое, какой-то груз с моей души упал. И настолько это было, знаете, переживание. И там мы еще раз, конечно, произнесли молитву покаяния. Мы вышли к кафедре с мамой. И моя жизнь просто, и моя жизнь начала меняться. Мамина жизнь не сразу, может быть, но начала меняться. Я начал ходить в воскресную школу. Именно там. Я помню своих учителей, я помню до сих пор некоторые уроки, например, урок о семечке, которая как вера, да, вот в разную почву садится и потом проращивается. Мы сажали в горшочки такие из-под йогуртов, стаканчики, семечки, выращивали. Я до сих пор помню эти уроки. И вы знаете, мама моя, и она не сразу начала ходить регулярно в церковь, но меня влекло туда. Влекло в эту атмосферу. И я просил: «Мама, давай будем ходить чаще, давай чаще будем ходить». И спустя некоторое время мы стали регулярно ходить в церковь. И еще через какое-то время мы начали ходить на домашнюю группу. Церковь, вы знаете, что домашняя группа – это тоже церковь? Аминь. Это домашняя церковь, маленькая церковь. И на домашней группе мы тоже молимся, мы изучаем Слово Божие, мы поклоняемся Богу, и мы также учимся друг другу служить. И каждый тем, что умеет, да, тем, что имеет. Вот. И вы знаете, есть такая хорошая традиция на домашних группах, она была тогда, когда вот мы прославили Бога вместе, изучили Слово, потом мы садились за стол и пили чай, печенье, бутерброды. Чем были богаты в то время? Это были 90-е годы, вот, и было непросто. Но, вы знаете, еще в то же время, примерно в те годы, я очень часто лежал в больницах. И каждый год мне надо было проходить лечение, обследование. У меня была инвалидность детства. И, вы знаете, однажды я лежал в больнице неделями, и на выходные мне разрешили забрать домой. И вот мама меня забирает из больницы, и мы идем. И я помню, что в этот день можно было пойти на домашнюю группу. Я говорю: мам, пойдем на домашнюю группу, я так хочу туда, где вот присутствие Божие, я так хочу на церковь, понимаете. И мама говорит: слушай, ну как мы туда пойдем, у нас же нечего принести туда к чаю. У нас сейчас с собой ничего нету. Я говорю: как ничего нету? Да вот же у меня полбанки варенья, которые ты мне в больницу привозила. И вот хлеб немножко. Поехали с этой вот вареньем, привезем хлеб и будем кушать, и будем общаться, славить Бога. И мама такая: да, ну ладно, мы поехали. Вот, и мы поехали на эту домашнюю группу, и была радость, знаете. И это очень запомнилось нам обоим, этот момент. Потому что Бог что-то открывает через такие моменты. И вы знаете, это было в 90-е годы, было тяжело, но когда ваше сердце открыто, то даже 5 хлебов и 2 рыбки, они могут произвести переворот. И вы знаете, я поделился с этой историей из моей жизни, чтобы вдохновить вас. Не теряйте страсти по Дому Божьему. Не теряйте страсти по Слову Божьему. Не теряйте страсти по молитве, по особой атмосфере Божьего присутствия. Вы знаете, у нас может быть не всегда хорошее настроение. Мы можем быть иногда уставшие. У нас может много дел иногда. Но, тем не менее, каждый день Бог ждет вас. И вы знаете, несколько лет позже, когда я был уже подростком, и служения проходили в киноконцертном зале «Украина», тогда в те дни было каждую среду молитвенное служение. Вот. И я помню, что тот день я после школы был уставший, были занятия, и как-то не очень хотелось мне ехать в среду на служение. Погода была такая, какая-то немножко слякотная. Но я принял решение, все-таки думаю: нет, мне надо быть там, мне надо пойти поклониться Богу, мне надо помолиться. И я все-таки поехал на служение, и вы знаете, и там была молитва, там было поклонение. И пастор во время служения, он призвал, чтобы мы вышли вперед к платформе, и мы начали поклоняться именно там, впереди, возле платформы, молиться и поклоняться. И знаете, не было тогда в тот момент молитвы за исцеление. Но я почувствовал, что что-то вот как во время поклонения, что-то со мной произошло. Я не понял, что произошло, но что-то, какое-то особенное переживание было. И когда через некоторое время я проходил очередное обследование в больнице, и мне делали УЗИ сердца каждый год. Вот в этот раз, когда сделали УЗИ, врач удивилась. У меня было 3 из 4 клапанов в сердце, в сердце 4 клапана. 3 из 4 клапана были сердечной недостаточностью, были пролапсы. Вот. И она смотрит на, а говорит: а где у тебя вот один из клапанов, где недостаточность? У тебя ее нету тут. Как такое может быть? И там профессор, ну, кандидат наук. И вы знаете, и я понял, что тогда со мной произошло. Бог исцелил мой клапан. И это медицински подтверждено исследованиями УЗИ. Воздайте славу Господу.
Слава Тебе, Господь, спасибо Тебе.
Вы знаете, я хочу вдохновить вас, чтобы вы ценили церковь, ценили вашу домашнюю группу. Цените время поклонения и молитвы. Цените Слово Божье. Именно на домашней группе я впервые услышал Слово Божье для меня, для моей жизни. Это было свидетельство одного из братьев на домашней группе о том, как Бог помог ему преодолеть в те 90-е годы операцию без анестезии, когда у него был аппендицит. Его резали, и врач говорит: «Вам больно?» Он говорит: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». Это Псалом 117, стих 17. И вы знаете, многие из вас наверняка знают мою историю немножко, да, о том, что я когда-то был на грани между жизнью и смертью из-за сердца, потому что у меня была аневризма сердца, аневризма аорта, и это было угрожающим состоянием. В определенный момент УЗИ показало, что эта аневризма расширилась, и был риск того, что будет разрыв аорты, и я умру от кровотечения внутреннего. И когда мне это обнаружили, по милости Божией, врачи говорили, что если не делать операцию, то мне дают не больше 2 лет. Это было 5 лет назад, в 2012 году. И, вы знаете, нас сразу направили в больницу на операцию, и Бог усмотрел, что мы вовремя это обнаружили. Бог усмотрел финансирование, Бог усмотрел, что за нас молились вся церковь, молились другие церкви. И я хочу сказать вам сегодня огромное спасибо за ваши молитвы, за вашу поддержку. Мы чувствовали это. И вы знаете, в тот момент, когда я приехал в Киев в больницу на операцию, я искал Бога, и знаете, там в больнице нету атеистов. Вот, хотя там на дверях написано, что нельзя проповедовать, нельзя нести Евангелие, но атеистов там нету. И вот я в то время особенно начал искать Бога, потому что, может быть, это были последние мои дни жизни, и я хотел знать Божью волю. И Бог напомнил мне тогда вот этот вот стих: «Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни». И это стало тем обетованием, на котором я стоял и стою по нынешний день. Вот. Я не умер, но живу и возвещаю о делах Господних. Воздайте славу Господу. Вы знаете, когда я лежал перед решающей этой операцией, вероятность о том, что я выживу или умру, была 50 на 50. Обычно, если меняют один клапан, это риск смертности, вот я посмотрел статистику, 3-4%. В моем случае мне нужно было поменять 2 клапана, и аорту, и часть коронарных сосудов. То есть практически это было приравнено по сложности, как пересадка сердца. В той больнице это было в августе месяце, первая операция такой сложности за год. И вот в моем случае это было 50 на 50. Я не знал, буду ли я жив или нет, но вы знаете, то, что я внутри чувствовал, это абсолютный мир Божий. У меня не было никакого страха. И я знал, что если я умру, я буду в руках Божьих. Если я останусь жив, я также буду в руках Божьих.
Спасибо тебе, Господи.
И еще одним обетованием, на котором стою я и дом, моя семья, это Иисус Навин 24:15. «А я и дом мой будем служить Господу». «А я и дом мой будем служить Господу». И это то слово, на основании которого когда-то мы с мамой молились за моего отца. Когда-то мы с мамой молились за мою семью, мы исповедали это. Мама поместила это место Писания на зеркала, на стены, и отец, вольно или невольно, он видел это место Писания, и мы молились за него. И также мы приняли решение о том, что мы откроем свой дом, свою квартиру, для того, чтобы в нашем доме проходили служения, для того, чтобы в нашем доме проходила домашняя группа. И в нашем доме проходила домашняя группа поклонения. И мы молились за отца, отец слышал, даже если не хотел, Слово Божье в нашем доме. И сегодня, как результат, мой отец, мои родители, они служат Господу. Они служат Господу сегодня в Чигуевской христианской церкви. И сегодня я и дом мой будем служим Господу. И мы будем служить Господу дальше.
Спасибо, слава тебе.
Я хочу вдохновить вас. Нет ничего лучше, чем расти в Доме Божьем. Когда мы смотрим на детей, нет ничего лучше для них, чем быть здесь. И вы знаете, не перед телевизором, не слушать даже если проповеди перед телевизором, не перед компьютером, не на улице где-то расти, а в Доме Божьем. Расти и возрастать перед лицом Божьим, среди братьев и сестер, в любви у Бога и у человека, как возрастал Иисус. И нет ничего лучше, чем провести молодость и встретить старость в Доме Божьем. Нет ничего лучше, чем возвещать о делах Его. Аминь.
Слава тебе, Господь.
Я хочу вдохновить вас, чтобы сегодня это слово, слова царя Давида, что «я пребуду в Доме Господнем многие дни», они стали и лично вашим обетованием, на котором будете стоять вы и ваша семья, и ваши дети. «Я пребуду в Доме Господнем многие дни». И прежде чем я передам кафедру пастору, давайте мы с вами помолимся также небольшой молитвой Псалма 70-го царя Давида. Давайте будем повторять, да? Боже, стих 17. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. И до старости, и до седины, не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду этому и всем грядущим могущество Твое. Правда Твоя, Боже, до вышних. Великие дела соделал Ты, Боже, кто подобен Тебе? Аминь.
Спасибо, пастор.
Спасибо, Дима. Чем больше сегодня средств связи, интернет, телефоны, гаджеты, айпэды, компьютеры, тем больше в этом мире люди одиноки, разобщенные, разбиты, не ощущают Божьей любви, Божьей радости. Сегодня вместо того, чтобы прийти в церковь, можно пойти в магазин, на рынок. Вместо того, чтобы привести детей в Дом Божий, можно пойти на каток, можно повеселиться, порадоваться. Но есть что-то уникальное и особенное, когда мы находимся в присутствии Божьем. Да, когда вам плохо, вы можете по интернету смотреть нашу проповедь, смотреть песни, которые здесь поются. Это все можно записать на носители сегодня электронные, на CD, на другие носители, и это можно воспроизвести. Но ни один носитель не может воспроизвести присутствие Господа, присутствие Всемогущего, эту неповторимую атмосферу, которая исходит от самого Господа. Вот поэтому есть что-то уникальное, особенное, когда вы собираетесь за час или два, когда вы идете в церковь, когда вы собираете ваших детей, они плачут, они говорят: «Мама, почему так рано сегодня?» А вы собираете, вы спорите с ними по дороге, и потом вы садитесь в автобус, вас кто-то толкает еще в этом автобусе, и потом вы переступаете Дом Божий, и Дух Святой приходит, касается вас, и вы получаете утешение, радость, силы ваши обновляются. Сколько раз, может быть, некоторым из нас не хотелось пойти на домашнюю группу. Казалось, вы устали после работы. Вы приходили. И потом на крыльях летели домой и говорили: что со мной произошло? Бог прикоснулся. Бог утешил. Бог явил свою славу. Бог явил свою мышцу, Бог явил свое благоволение и благословение. Когда мы собираемся, в это время приходит единство, и это единство в поместной церкви очень важно охранять. Я могу много говорить о Доме Божьем, о том, что важно любить Дом Божий, потому что Бог полюбил людей, Бог избрал себе невесту. Бог являет себя в церкви своей. Вы можете услышать многих критиков, которые скажут: недуховно, может быть, что-то не так в Доме Божьем. Но Бог по-прежнему любит свой дом. Когда-то мы пели такую песню, я помню: «Люблю, Господь, твой дом, чертог любви твоей. Люблю я церковь из людей, которую возлюбил Христос. Я ее люблю, потому что церковь — это то место, где Бог проявляет себя». Конечно, вы можете молиться иногда сами. Конечно, вы можете сами читать, и это нужно. Но есть что-то, что в вашей жизни может разрушиться. Что-то, что если в вашей жизни есть какие-то оковы, они могут разорваться только тогда, когда есть общение веры. Когда мы приходим вместе в Дом Божий, что-то, что не может быть разрушено самим постом, одиночной какой-то молитвой, одиночным каким-то познанием слова, но это что-то происходит, когда мы в единстве веры, в общении веры, в присутствии Божьем падают оковы, приходит сила, приходит исцеление и приходит благодать свыше. Некоторые из вас видели летящих журавлей. Кто видел ключ журавлей? Многие из вас. Я прочитаю выдержку, так быстрее будет. В ходе исследования выяснилось, что каждая птица, взмахивая крылом, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней. Благодаря такому построению вся стая или ключ, когда гуси летят, да вот вся стая увеличивает скорость полета по меньшей мере на 71%. По сравнению со скоростью, которую может развивать каждая птица в отдельности. Когда мы приходим в Дом Божий, что-то увеличивается, подобно в стае. Когда гуси летят вместе, скорость увеличивается до 71%. И Бог предусмотрел это для птиц, и Бог предусмотрел также для верующих, чтобы мы обретали новую силу, чтобы крылья наши расправлялись, чтобы, находясь в Доме Божьем, мы обновлялись силой и могли парить над обстоятельствами, над неверием, над кризисами, над трудностями, которые приходят в нашу жизнь. Стоит одному гусю выпасть из общей стаи и попытаться лететь в одиночку, как он сразу же чувствует тяжесть и сопротивление. И он возвращается в стаю, чтобы воспользоваться подъемной силой, создаваемой впереди летящей птицы. Птицы возвращаются в стаю. Я часто слышу, как люди говорят, потому что дьявол приходит и говорит, о, тебе плохо, тебе тяжело, не иди в церковь. О, тебя обидели, с тобой плохо поступили. Самое первое, что лжет дьявол, о, церковь недуховная, о, церковь, ой, нет любви в ней. Дьявол начинает обманывать. И мы зачастую поддаемся этому обману. Некоторые говорят, ой, я уйду из церкви. Церковь без меня не справится, без меня не споют, без меня не построят. Без... Но на самом деле церковь строится, дом Божий строится, церковь растет, церковь поет, церковь славит Бога, церковь молится, потому что Бог блюдет свою церковь, как зеницу ока. Наоборот, я много могу рассказать, что происходит с теми, которые начинают жить в одиночку, без тела Христова. Кто-то сказал, что тело может выжить без руки и без ноги, но когда отсекают руку или ногу, они не могут выжить без тела. Часто люди говорят, ой, нет любви. Недавно я посетил одного из братьев, у которого случился инсульт, военный человек, сильный человек. Бегает каждый день, и однажды он бежал, позвонил, и жена почувствовала, что не так он говорит. Что-то не так, она говорит, срочно вызывай скорую помощь. Он решил бежать еще 5 или 10 километров пробежки. Оказалось инсульт, он оказался в больнице. Я позвонил ему, говорит, пастор, можно не приходить в больницу? Можно придете? Я говорю, тогда домой прийти, да. Наверняка только в церкви такое могут попросить. Не приходите в больницу. Да, вы не понимаете, почему. Потому что иногда двери не закрываются к верующим, когда кто-то оказывается в больнице. Все приходят, приходят. Я приехал к нему домой, он говорит, пастор, я слышал, что люди говорят, нету любви в церкви. Я шокирован. В хорошем смысле слова. Я затронут Божьей любовью. Ко мне приходили даже те, о которых я не думал. Меня посещали. За меня молились. Мне помогали. Может быть, ты не был еще ранен по-настоящему и не испытал настоящей Божьей любви. Но она есть. Она среди братьев и сестер. Да, церковь – это то место, где мы учимся любить. И вот почему нужно возвращаться в стаю, чтобы получать эту любовь, чтобы служить этой любовью другим. Когда вожак устает, он возвращается в конец косяка. И другой гусь встает во главе стаи. Церковь Божья также точно движется. Если бы я устал сегодня очень сильно, после Димы уже можно было бы сказать аминь, и вы бы пошли благословенные и рассказывали всем, какое хорошее служение было. А так скажете, пастор испортил в конце, задержал. Я даже забыл, что рассказывал Дима. Да, вот. И это происходит, церковь Божья движется, пастора приходят, уходят, а Бог ведет свою церковь, Бог любит свою церковь, Бог хранит свою церковь, Бог созидает свою церковь. Гуси в конце стаи кричат, поощряя тех, кто впереди, не сбавлять скорость. И это тоже происходит в церкви. Смотрите, да, вот у нас сегодня такое служение. И вот думаешь, Эти детки цитируют так Писание. Думаю, надо подойти ко взрослым, поспрашивать. Вот каждый, может, микрофончик, а ну скажите наизусть. И вы ощущаете, что детки дышат нам в спину. Они знают Писание. А как они поют? А какие песни? Попробуйте за ними выговорить все эти слова. На экране нам слова, и мы не успеваем. Да, вот за ними. Они уже поют так. Они вдохновляют нас. Они говорят: пастор, тебе надо больше читать, тебе надо больше знать, тебе надо больше молиться. Это все происходит в стае. И, наконец, если гусь заболев или получив ранение, выпадает из стаи, два других гуся тоже покидают стаю и следуют за ним, чтобы оказать ему помощь и поддержку. Они остаются с этим гусем до тех пор, пока он не поправится или не умрет, а затем отправляются в путь сами или с другой стаей догонять своих. Величайший пример любви, сострадания, милости, Божьей благодати, утешение, исцеление. И это все происходит в Доме Божьем. Несколько мест Писания. Псалом Асафа, многие его знают. Что только Асаф не накрутил в своей голове, когда было плохо, как было трудно. Выкатились от жира глаза у них. Ох, эти олигархи, ох, эти бандиты, ох, что он только не говорил. Вы помните, да, вот? Такое уже рассказывал. И потом мы читаем 17 стих. У меня нет времени, я должен закончить, помните, да, вот? Чтоб меня не вспоминали ни злым, и не буду говорить Шевченком добром. И вот зашел Асаф, читаем: «Доколе не вошел я во святилище Божье, доколе я не вошел в дом Божий». И проходит там несколько минут, он что-то говорит еще, уже так, знаете, по наклонной говорит. И вдруг, что-то нужно, помощь нужна, все нормально, операторов смотрю. И дальше он говорит: «Но я всегда уже с тобой». Да, вот до этого говорил. Все плохие, все ужасно. Приходит Дом Божий и говорит: «Но я всегда с тобою, Господь. Ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим. И потом примешь меня в славу». Последние стихи говорит: «А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои». Разве не так бывало иногда с вами по дороге в церковь? Что вы жене говорили? Что вы детям иногда говорили? Замолчи! Что ты делаешь? Что ты? А побыли в церкви, так раз, уже вы по-другому. Ой, я тебя люблю. Ой, сынок, ты у меня такой хороший. Доченька, ты такая любимая. Ой, все становится по-другому. Божья атмосфера, атмосфера жизни, любви и веры, она меняет нас. Я хочу еще прочитать несколько стихов. Деяния святых апостолов. Мы читаем: при наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Давайте скажем: единодушно вместе. Исследователи Библии говорят, что около 500 человек осталось после вознесения Христа. Они решили быть вместе. Но прошло 10 дней, осталось 120. Но те, которые достигли единства, это то, что Бог желает, чтобы мы оберегали в нашей поместной церкви. Может быть, у вас чуть другая церковь. Это тем, кто смотрит нас по интернету сегодня. Может быть, у вас пастор намного моложе, красивее, лет 20-25 ему, или, может быть, убеленный сединою старец, и он служит вам. Может быть, у вас нету такого помещения, здания, может быть, вы где-то что-то арендуете, может быть, вас меньше или намного больше собирается. Но когда мы приходим в единство, когда мы оберегаем единство церкви. Второй стих. И внезапно, скажите эти два слова, и внезапно, в том случае сделался шум с неба, чудо от Бога пришло. Внезапно, я верю, в твоей жизни перегородка или клапан сердца исправится, или получишь новый. Внезапно семья твоя преобразится. Муж-алкоголик станет на путь жизни и веры. Дети твои исцелятся. Получишь чудо. Родишь ребенка. Увидишь славу Божью. Кто-нибудь скажет, аминь. Внезапно в Доме Божьем. Однажды Анна, помните, пришла в Дом Божий. Финана смеялась над ней. У нее не было детей. И внезапно обратился священник к ней и обратился. Говорит, ты что ли пьяна? Но она пришла в Дом Божий. Она пришла к Господу. И слово от Бога пришло. И она получила свое чудо. И потом через несколько лет сына своего привела в этот же Дом Божий. Кажется, к священнику, который обозвал тебя пьяницей. Не, она привела в Дом Божий. Она знала, что в Доме Божьем внезапно, в один день, Бог коснется, Бог явит славу свою и силу свою. Давайте мы поднимемся. Первая молитва. Хочу, чтобы вы там, где стоите, сказали: Дух Святой, благодарю Тебя за дом Твой, за церковь Твою, за собрание святых людей, через которые Ты меня вдохновляешь, утешаешь, ободряешь, наставляешь, обличаешь. Благодарю Тебя! Благодарю Тебя, Дух Святой. Научи меня искать общение веры. Научи меня охранять единство. Искать то, что нас объединяет в Божьем доме, в домашней группе. Научи меня любить, как Ты любил. Отец, я ожидаю внезапно, внезапно мой день настанет, мое чудо придет, внезапно мой ответ придет. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя. Может быть, кто-то здесь есть, кто не раскаивался в своих грехах, там, где вы стоите. Скажите: Иисус, войди в мое сердце. Будь моим Господом, Спасителем. Прости мои грехи. Живи во мне и царствуй в моей жизни. Благодарю Тебя, Господь мой и Бог мой.